Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске. Сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира. Все это радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые, обожаемые наши слушатели и зрители. Сегодня в любимом городе открылся региональный проектный офис президентского фонда культурных инициатив. О том, почему это событие, действительно событие для благословенной моей Иркутской области, мы сейчас поговорим. А в том, что это и есть событие, сомневаться не приходится, потому что доктор исторических наук, профессор Патриарх Кайнозович нашей программы и автор постоянной рубрики «Как сейчас помню, в 19 веке еще случай»
ничего
был, обычно появляется в этой студии по пятницам, в картине недели, а вот и не пятница, а он в студии. Поэтому, безусловно, это событие. Здравствуйте, профессор.
Привет всем.
Ну а предметно мы поговорим с приличными людьми, которые тоже сегодня в нашей студии есть. Это генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте.
И постоянно ведущая нашей станции в свободное от этого занятия время министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. Олеся Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я страшно рада, что мы сегодня вот таким составом. И, собственно, давайте к инфоповоду, к событию, которое случилось в любимом городе. Итак, проектный офис президентского фонда культурных инициатив. Если мы посмотрим в соцсети, то открытие, трансляция шла из Молчановки, уже получают отклики. Я не знаю, главный герой мог ли мониторить или нет, но если коротко, то иркутяне пишут о том, что это лучший стендап, который они видели в своей жизни, и подмечают, что, оказывается, прекрасный стендап может обходиться и без обсценной лексики. Чем вы так сильно удивили жителей благословенного региона, Роман Владимирович? С чем вы выступали? Ну, давайте с проектного офиса и начнем. Что это такое и почему это событие?
Ну, это связанные, вообще-то говоря, вопросы, потому что все-таки фонд создавался президентом для творческих людей. И поэтому было бы очень странно, если бы фонд, который работает для творческих людей, сам разговаривал бы на каком-то другом языке, застегнулся на все пуговицы, значит, не подпускал бы никого к себе, не разговаривал бы, не общался. И, в общем, и так отгородился. Да? Вот, значит, у нас есть деньги, и вы уж как-нибудь там их добывайте. У нас с самого начала была такая выбрана политика. Мы созданы для творческих людей, для них работаем и делаем, соответственно, все, чтобы они эти деньги смогли максимально оперативно, ну, то есть тогда, когда положено, и, ну, так, сравнительной легкостью для себя забрать для реализации свой проект. Поэтому и языком мы пользуемся общедоступным. И, видимо, это производит на людей такое впечатление, которые никогда не сталкивались с общением с нами. Но на самом деле, мне кажется, это очень правильно, когда мы просто разговариваем. Потому что это не лекция, это просто разговор о том, как добиться своей цели, своей мечты. А проектный офис мы открываем для того, чтобы люди, которые, ну, в первую очередь, для тех, кто еще не смог добиться побед. Потому что есть люди, которые победили уже. Есть в зале на этом так называемом стендапе были те, кто победил и дважды, и трижды уже. Но есть те, кто не победил, а на текущий момент, ну так, чтобы было понятно, больше 1200 заявок было подано за эти почти 3 года от Иркутской области. И около 1000 — это проекты, которые не были поддержаны. Ну то есть с точки зрения статистики цифры очень хорошие, потому что Иркутская область — лидер по количеству денег, которые вообще вот среди Сибирского федерального округа количество денег, то есть 260 миллионов, это серьезные цифры, но для сравнения у Новосибирска 230, например, да? Но все равно за каждым этим проектом все равно люди, которые не смогли добиться своей цели, им надо помогать качественно, и как мы уже, в общем, говорим часто при открытии проектного офиса, в первую очередь психологически, да, потому что человек должен прийти, его должны поддержать, в первую очередь, сказать, у тебя получится. И для этого проектные офисы и создаются. Во-первых, поддержать, во-вторых, помочь найти те ошибки, которые люди допускают, и почему у них не получается получить средства на свой проект.
В стране сколько таких
правильно
офисов?
Правильно ли я понимаю, что человек, который придет в этот проектный офис, может пройти всю дорогу с сотрудниками от начала до конца? Вот он приходит, говорит, у меня есть идея, но я не знаю, как это все упаковать.
Это сложная такая задача для сотрудников проектного офиса, потому что, конечно, люди, в первую очередь, воспринимают это так, как у меня есть идея, я пришел, и давайте вы мне во всем и помогите.
Ну да.
Нет, это не так. Так же, как и до открытия проектного офиса, человек должен самостоятельно изучить все правила, изучить все материалы, послушать подкасты, стендап. Возможно, в записи таких стендапов уже довольно много. Разобраться во всем, заполнить заявку, подать ее, и если он либо проиграл, либо чувствует, что у него он что-то недопонимает, вот тогда он должен прийти и задать конкретные вопросы. Но у сотрудников проектного офиса ни в коем случае нет задачи делать работу по заполнению заявки за того человека, это который обладает творческой... И это надо понимать. Не стоит выстраиваться в очереди, значит, к ребятам, которые будут работать там, они вам в этом не помогут. Но психологически помогут, подскажут, где у вас ошибки и как вообще интерпретировать те результаты, которые вы получили, поговорят о проекте, возможно, вам нужно его немножко докрутить. И вот, кстати говоря, один из участников нашей встречи очень правильную вещь предложил. Туда, в этот проектный офис, могут прийти и предприниматели, которые хотели бы поддержать какой-нибудь яркий проект. Но не знают, где его искать-то. Сами придумать, например, не могут. Нет такого. Но очень хотят что-то сделать. Можно идти в проектный офис, там будет скапливаться вот эта вся, аккумулируется информация о ярких проектах, людях, которым действительно стоит доверять. И вот к ним и можно принести свои деньги и сделать что-то очень хорошее.
А по стране их сколько? Можете все-таки понять, сколь мы тут уникальны?
В этой передаче надо отвечать тому, кто старше или девушки.
Ну, кто зарплату платит, помолчит.
Мы открыли в Иркутске, это 10-й.
Ой, хорошо, круглая.
10-й. То есть вошли в 10-ку, и для нас эта цифра очень многое значит, потому что проектные офисы не открываются по разнарядке. То есть у нас нет такого плана, надо обязательно в Иркутске открыть проектный офис. Мы открываем проектные офисы только там, где сам регион выходит с инициативой. То есть общественность выразила желание, губернатор услышал, выделил ресурсы, то есть вот помещение, рабочие места создал и так далее. И только при этом условии создаются проектные офисы. Таких прогрессивных регионов сейчас, ну вот у нас 10-й, получается, Иркутская. Но еще надо понять, что это 10-й довольно условно. Это мы просто доехали 10-й, потому что на самом деле уже давно у нас эта договоренность об открытии была, и вот мы только сейчас получилось это сделать. Поэтому 10-й офис, один из них в Луганске, дальше один из таких сильных – это Нижний Новгород. Ну и вот Иркутская область, предыдущий, 9-й, открылся в Новосибирске.
Станислав Ильич, задавайте ваш неинтересный вопрос, а потом я задам плохой вопрос.
У меня очень неинтересный вопрос. Меня всегда мучили вот с того момента, когда я увидел первых победителей, меня мучила такая штука.
Зависть?
Нет, не зависть, а сомнение. А раньше, ну понятно, что у нас есть большие театры, большие коллективы, они получают большие суммы. Они раньше их от государства получали, а теперь они получают их от вас. Или это плюсом того, что дает государство, которое финансирует вот эту вот нашу элиту, скажем так?
Ну, первое, у нас не могут получать гранты государственные учреждения. То есть государственный драматический театр не может участвовать в конкурсе. У нас могут некоммерческие организации, коммерческие, муниципальные, индивидуальные предприниматели. Но дело даже не в этом. То есть вот все перечисленные, они где деньги получали, там получают это дополнительные деньги. Но профессору Гольфарбу отвечаю, значит, словами профессора Бержунюка из книжки «Основы социокультурного проектирования». Настоящая культура в стране, она состоит из двух частей. Большая культура – это та, вот, о которой вы говорите, и Министерство культуры, и театры, и так далее, и из культурных инициатив людей. Да, то есть театр «Табакерка», он бы не возник, если бы в какой-то момент не возник в подвале театр с инициативы человека, которому это было очень надо. И вот если государство поддерживает и ту, и другую сторону, то тогда возникает большая, действительно большая культура, которая вот это все сообщающийся сосуд. Вот сейчас у нас ситуация такая, что у нас культура, она полновесна, да, абсолютно. То есть она, с точки зрения культуры, которая поддерживается сверху, инициатив, которая поддерживается снизу, она абсолютно гармонична. Вот это такой, в общем, ответ от одного профессора.
Спасибо.
Ну, я задам вопрос, из-за которого точно меня профессор уволит, но, опять же, профессор Гольфарб очень любит про деньги, а я и про эмоции, и про деньги. Недаром я его ученица. Простите меня. И вообще, по классике журналистского ремесла надо было ближе к концу его задать, чтобы не рассердить вас. Но зависит ли ваше жалование и ваша заработная плата от того, сколько проектов поддержано, например. Почему я задаю этот вопрос? Вы несколько раз сказали, что можно получить психологическую помощь. Я слежу за вами в социальных сетях, и вы выступаете как такой вот «всех не папа», и вы всех поддерживаете и говорите. Ну вот, слушайте, вот тут вам надо, не расстраивайтесь, немножко поднажать, а вот тут вам надо докрутить. Все получится, все получится. Ну такой вот, такой тренер карманов, который говорит, все получится, будьте заряжены. Я верю в вашу победу. И я все время думаю, наверное, ваше жалование зависит от того, сколько будет поддержанных. Чего вы так печетесь-то обо всех?
Ну, во-первых, я делаю то, что мне доверил президент. Это президентский фонд культурных инициатив, это большие деньги, это доверие, которое мне лично оказывают.
Оговаривает 17 миллиардов.
Вот. Уже 42, говорю.
Да?
За 2021-2025 это 42,5 миллиарда рублей. По 10 миллиардов в год сейчас.
Аккуратно, профессор, требуется пустырник на таких суммах.
Это первое, это важное, да, то, что президент доверил эту работу мне сам. самого нуля той команде, которая этим занимается. Я не могу его доверие не оправдать. Это ни от каких денег не зависит. Второе, я, поскольку сам творческий человек, я понимаю, что случилось вообще. Ну, то есть президент выделил средства и сделал то, чего не делал никто никогда вообще в стране. Никто. Ни в какое. Ни в советское время, ни в досоветское время, ни в палеолит, ни при Петре Первом. Никто ничего подобного не делал. И
ничего такого не было. Это профессор Рацилка.
Не даже в молодости
профессора
тоже этого тоже не было. То есть были выделены средства на то, на что они никогда не выделялись. На мечты людей. Потому что для творческого человека реализация его идеи — это его мечта. На текущий момент, вот мы знаем, что мы, например, по итогу создано, нас об этом никто не просил, но мы посчитали. Там под 30 тысяч рабочих мест. Что это за рабочие места? Это рабочие места, которые люди, они сами себе их организовали благодаря этим деньгам. И сами в них заняты. И во многих случаях они ушли со своего постоянного места работы, бросили все ради того, чтобы реализовать свою мечту. Это здорово мотивирует. И для меня каждый проект, который хороший, но не получил поддержку, это личная трагедия. Я переживаю за них очень сильно. То есть мне не хочется, чтобы... Вот у меня страшный сон. 10 тысяч проектов подано, 1500 из них мы поддержали. Есть 8500, которые не поддержаны. Я не сплю, думаю, кто-то где-то там в этих среди 8500 есть очень классная идея, и мы можем ее потерять. И поэтому мы делаем все для того, чтобы с одной стороны человек не потерялся, потому что один раз подал, не выиграл, расстроился. Да? Пойдет второй раз, не пойдет, непонятно. То есть мы должны его мотивировать. У нас есть 10-го с 11-го раза победители. То есть мы должны постоянно поддерживать людей, учить их, давать им надежду, шансы, и они побеждают в конечном итоге.
А вот это
уважаемые наши слушатели и зрители, я напоминаю, Кравченко и Гольфарб в этой студии, а наш соведущий сегодня министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. Вы обязательно ее услышите. А про культуру больше, Олеся Николаевна, об этом чуть позже. Пока тут все сплошь про деньги, но не про жалование, а про мечту. Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. 2 минуты перерыв. Вернемся в студию и продолжим.
Тема дня. Дня.
Радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко, Станислав Гольфарб, мой соведущий. Министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И генеральный директор президентского фонда культурных инициатив. Проектный офис открылся в любимом городе, Роман Карманов. Еще раз здравствуйте.
Да. У меня к вам двоим даже вопрос будет. Насколько все-таки силен вот субъективный фактор оценки проекта? И вот вы знали такие проекты, например, от Иркутской области, где интуитивно вы чувствовали и хотели бы, чтобы он победил, а вот, возможно, субъективный фактор. Вот насколько он силен при оценке? Насколько я понимаю, это же процедура очень такая длительная, как сито все.
Да классный вопрос, это как в фигурном катании, да? Не быстрее, выше, сильнее. Кому понравилось, кому не очень.
Ну, я могу сказать точно, потому что для меня Иркутск особый город. Я об этом рассказывал на нашей встрече. Первое, ну, вот мы провели самый-самый первый конкурс, сейчас их уже 11, самый первый. Подвели итоги. И были люди расстроены, так сказать, тем, что они не были поддержаны. Одни пошли дальше, а другие просто прокляли, так сказать. Ну, то есть в буквальном смысле. То есть они прислали мне проклятие. И одно очень большое проклятие, оно пришло именно из Иркутска.
Мы можем.
То есть это, причем это очень большой проект здесь. Я не буду говорить, какой он. До сих пор еще пока не поддержан. И там не было субъективного какого-то фактора. Была плохая заявка, и я думаю, что ощущение субъективности у автора. Да, потому что есть, с одной стороны, действительно очень важная задача. С другой стороны, по всей видимости, не удалось донести до экспертов, потому что все-таки это не просто так, да, что вот есть идея, давайте ее поддержим. Нужно доказать очень многие вещи, вот, и тогда эксперты поддержат. Это была такая заявка. И вот первый такой, в общем, довольно запоминающийся, в общем, комментарий я получил именно из Иркутской области. И потом были такие, в общем, еще, но теперь это угасло совсем. Но вот память именно об этом осталась, в общем. Так что это нормально, на самом деле, для нашей, как мне кажется, работает.
Так все-таки критерии оценки, ответ-то на вопрос не получен. Но то, что вы не суеверны, мы поняли, вас проклинают, идете дальше. Но все-таки насколько субъективно?
Оценка бывает.
Я тоже об этом говорил, но смотрите, у нас заявку оценивают 2 эксперта из разных регионов, которые не знают о том, что они оценивают один и тот же проект. При этом, если вы подали заявку из Иркутска, это могут быть эксперты, ну, например, из Самары, и, например, Красноярска или там Владивосток, Сахалина. Они об этом не знают. Им нужно выставить оценки по 10 критериям. Каждый критерий имеет свой вес, где вы должны что-то доказать. И система устроена таким образом, что они выставляют, ну, не какую-то одну оценку, а могут поставить вилки 9, 10 баллов по критерию, там 6-8, и, соответственно, они имеют возможность посмотреть, насколько хорошее, но недостаточно, например, да, и выразить свое отношение в финале к, вообще к тому, как все, в общем, оформлено, что они и делают. В результате у нас получается так, что оценки двух экспертов вот в такой, казалось бы, неопределенности, они, как правило, совпадают и разнятся. Ну, допустим, один поставил 65 баллов, другой 61-62. То есть, в принципе, вот это и становится объективной оценкой в конечном итоге. Угу. То есть, по моему опыту, сколько бы я ни пытался, то есть мне часто жалуются же, что нас недооценили, там, посмотрите и так далее. Сколько бы я ни смотрел, еще не было такого случая, когда я бы сказал «да». Обидели людей незаслуженно. Нет, всегда есть очень серьезные недоработки и переоценка проекта или там, подхода к качеству реализации своего проекта. Я вот говорил на встрече о том, что самое главное, что нужно включать авторам проектов, это самокритика. Отсутствие самокритики очень сильно людям часто мешает получить желаемый результат, потому что очень сильно переоценивают и свою идею, и замысел. Я думаю, вы с этим тоже прекрасно, в общем, сталкивались. «Комсомольская правда» организует огромное количество проектов, и, согласитесь, ну не все из них однозначно хороши.
Конечно.
Вот, какие-то лучше, какие-то хуже, но, в общем, любишь все. В итоге.
Олеся Николаевна, а вас не обижают оценки, которые некоторым проектам выставляют? Или вы удовлетворены?
Вы знаете, вот в этой ситуации я хочу рассказать, как у нас было, когда мы заходили вообще на президентский фонд культурных инициатив Иркутской области. Когда этот фонд появился, то наша задача была о нем рассказать. И мы понимали, что могли в нем участвовать. Конечно, самое в первую очередь это не коммерческие организации, государственные совсем нет. И при этом у нас сегодня очень много как раз проектов, которые находятся в партнерстве между некоммерческим организациям и государственным учреждением. Почему? Потому что мы всегда говорим нашим учреждениям, что если есть идея, к которой вам приходят как раз инициативные люди, то есть это могут быть ваши зрители, это могут быть ваши посетители, и они хотят видеть какой-то проект в вашем учреждении, ну, например, какой-то особенный фестиваль, которого раньше не было, но он заслуживает внимания, как, например, фестиваль, посвященный Валентину Григорьевичу Распутину. Ну, приходил и говорил, Анатолий Андреевич, ну, нужен этот фестиваль, ну, нам все говорят, ну, как так, вот у нас нет такого фестиваля. Но если говорят, значит, найдите того человека и ту инициативную группу, кто может выступить организатором этого мероприятия. Тот фонд, который может взять финансирование из фонда, где эту идею тоже поддержит профессиональное сообщество. То есть здесь получается не только мы, эксперты в этом случае, что он нам нужен, он такой значимый, и мы понимаем эту ценность, но еще и другие эксперты это оценят. Эксперты, которые независимы, которые не знают Иркутск, которые не знают наш драматический театр, которые, но по заявке они смогут оценить, какой ресурс, какая идея, и поддержать это. Вот так было у нас с мультиком по Иннокентию, по святителю Иннокентию. Давайте расскажем простым языком о святителе Иннокентии детям, которые должны знать о своем герое. Есть студия анимации, есть краеведческий музей. И только объединившись, они могут сделать такой интересный проект, потому что у студии есть ресурс, у музея есть информация. И они могут, у них есть смысл, они могут наполнить этот мультик, оценить его экспертами, а потом уже получить поддержку по ФКИ. И поэтому здесь я отношусь именно к оценке вот профессиональных экспертов, а я как раз на вопрос о судьи, кто верит все-таки, что там профессиональные эксперты находятся, и высокая очень степень доверия именно к президентскому фонду культурных инициатив, поэтому здесь сомнений нет. Но, конечно, я тоже переживаю за всех, кто подает заявки, когда мы готовим письма поддержки, мы потом отслеживаем. И когда только появляются первые результаты конкурса, я открываю и смотрю, кто победил, я как радуюсь, так и расстраиваюсь, потому что я ждала побед некоторых заявок, которые, к сожалению, не были поддержаны. Но это значит, что надо доработать. В этом случае я говорю, откройте баллы, посмотрите критерии, по которым не дотянули. И огромное количество самых разных подкастов, столько вебинаров делает фонд, что можно этому постоянно учиться. Поэтому здесь, я думаю, что все объективно.
Если все-таки, ну вот Роману мы задавали этот вопрос про значимость, на его взгляд, открытия проектного офиса в регионе, ну вот 10-й у нас в регионе, а для вас, как для министра культуры, вот открытие такого проектного офиса, в чем его значимость, почему важно, что это случилось? Мы начали с того, что это, в общем, для региона событие.
Я считаю, что открытие этого проектного офиса решит несколько задач. Первое, мы как раз увидим тех людей, которым нужна помощь в подготовке заявок, у которых, может быть, нет того ресурса методологического. И они смогут прийти за этой консультацией к нам в этот проектный офис. И мы с ними сможем выстроить диалог. А эти те люди, которые сегодня как раз мечтают что-то менять в культуре, у которых есть идеи, инициативы, и они нуждаются в этой поддержке. И как раз вот этот проектный офис будет этой поддержкой. Поэтому это первая задача, которую решает офис, то есть выявление этих людей. Потому что мы не всех знаем, не всех видим. И даже когда я смотрю список от Иркутской области...
Заявок,
угу. Да. Я не могу сказать, что я знаю 100% всех заявителей. Я знаю 60-70%.
Но это нормально, огромный регион, конечно.
Да, конечно. Но это муниципальное учреждение. Это те некоммерческие организации, которые обращаются за поддержкой в Министерство культуры. Это профессиональные творческие союзы. Это те, кто сотрудничает с государственными учреждениями культуры. Но есть предприниматели, о которых мы можем не знать. Есть некоммерческие организации, о которых мы можем не знать. И вот здесь вот этот будет диалог и в том числе им помощь. Конечно, вторая задача, которую я ставлю, это увеличить количество заявок. Вот мы на самом деле подаем в среднем 150-160 заявок. При этом mm-hmm. лидер Белгородской области подает с самого начала до 500 заявок в заявочную кампанию.
А если измерить процент одобренных выигравших? Потому что может быть количество без качества.
Вот как раз, когда подают 500 заявок, поддерживается, например, в той же Белгородской области каждая десятая заявка. Мы в процентном соотношении на 150-160 заявок выглядим очень хорошо. То есть, потому что если мы посмотрим рейтинг, Иркутская область находится на втором месте в Сибирском федеральном округе по количеству поддержанных проектов. Угу. И на первом по количеству привлеченных средств. Привет. Причем на первом месте, вот по первому показателю, находится Новосибирская область, которая больше нас.
А после то нас... мы делаем поменьше, но качественно выигрываем.
Выигрываем, да, мы хорошо. Но вот по количеству поданных заявок мы находимся на 14-м месте в Российской Федерации. По стране. Угу. Это хороший результат. И Роман Владимирович тоже говорит о том, что с самого начала мы стали участвовать и стабильно продолжаем участвовать, по сути, не понижая количество заявок, но и при этом они у нас незначительно растут. И я бы хотела понять, в чем причина, и я вижу здесь вот большой ресурс и потенциал, потому что некоторые учреждения, в том числе муниципальные учреждения культуры, которые могли бы принимать участие, почему-то до сих пор этого не делают. Они говорят, что это сложно, у них нет ресурсов, нет кадров, они, может быть, не понимают, нет времени. Но вот как раз проектный офис, который мы создали в Иркутске, открыли, он должен работать на весь регион. И мы планируем командировки, мы планируем вот выезды в территории.
То есть мы должны тем самым подтянуть робких.
Конечно.
Получается.
Да, да. И тех как раз заявки, которые подавали, а их неодобренных было почти 1000, их мы должны как раз подтянуть по качеству. И тогда здесь мы должны и увеличить количество заявок, то есть мы должны вдохновить тех людей, которым рассказать, что да, это возможно, мы вам поможем. А те, кто уже участвовал, помочь им с качеством, но при этом не должны за них делать эту работу.
Ну, это, слушайте, это на самом деле, мне кажется, важное уточнение, и хорошо, что мы это уже проговорили, да, и Роман Владимирович проговорил, что работу за вас никто не сделает, но помочь помогут, психологически поддержат и направят куда следует. Я напоминаю, что сегодня наша соведущая министр культуры Иркутской области Олеся Полунина и генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. А на нашей станции «Время новостей». Давайте послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и в мире. А после вернемся в студию и продолжим.
Тема дня. Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске. Сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Только что, уважаемые слушатели и зрители, вы прослушали, что происходит в эти минуты в любимом городе, в регионе, в стране и мире. И вот мы вернулись. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте. А мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфарб.
Добрый вечер.
И мы принимаем в гостях генерального директора президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова. Роман Владимирович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
С недавних пор почему-то вот как-то я сказала в гостях. Вообще он к себе как домой, наш комсомольский человек абсолютно. Ну и, в общем-то, начали. Тоже к себе не как домой, но как на работу ходит в эту студию министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. Олеся Николаевна, спасибо вам за это. Еще раз здравствуйте.
Спасибо вам. Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор. Я напомню, что в любимом городе в регионе открылся проектный офис. И поговорить мы вот о чем хотим. Это вопрос от профессора, на самом деле, но он стесняется его задать. Дело в том, что его мечта давным-давно, позвольте, я все-таки расскажу о сокровенном, выиграть что-то от вас. И вот эта пещера, где 42 миллиона, да, выбил...
Миллиарда,
да. Вот он все время колдует, вот Сим-Сим, откройся, ну как-то вот. Поэтому для него я хочу выяснить, ну и для всех наших слушателей, зрителей, которые хотели бы, чтобы их заявка была одобрена, что сегодня в тренде? Наверняка за время существования фонда какие-то веяния можно отметить и пронаблюдать. Ну, к примеру, вчера побеждали сказители, да, и какое-то нематериальное культурное наследие было в тренде. А сегодня все сплошь про какие-нибудь танцы, например. Вот можно ли как-то отследить, что сегодня модно, если так вообще можно сказать?
Смотрите, ну, если серьезно, то у нас, ну, не то чтобы модно, не то чтобы в тренде, а просто жизнь у нас таким образом складывается, что в позапрошлом году мы провели 4 специальных конкурса, которые касались, с одной стороны, поддержки проектов, связанных с СВО. Вот. Во-вторых, с интеграцией наших новых регионов в наше общекультурное пространство. И таких проектов очень много за это время пришло, и они и сейчас идут. У нас в начале прошлого года добавилось еще одно направление тематическое к 8 обычным «Мы вместе». Эти проекты, они были, есть и будут актуальными еще очень долго. Вот, значит, потом нужно, ну вот, как мне кажется, нужно следить очень за, ну так, по-нашему говоря, повесткой. Вот президент выступил с посланием к Федеральному собранию. Вообще, человек творческий, послушав, он бы для себя много выводов сделал. Я по этому поводу сделал выводы за тех людей, которые могли бы слушать, и выбрал те направления, сформулировал их очень много, которые будут актуальны, сейчас актуальны. Ну, здесь их довольно много. Можно у меня в канале «Карманов медиа» найти по слову «послание» просто, да, найти этот пост, он был недавно. Ну, допустим, вот проекты, посвященные героям СВО, например. Проекты, связанные с интеграцией новых регионов в наше культурное пространство. Проекты, направленные на популяризацию изучения русского языка, продвижение семейных ценностей, популяризации многодетности, например, создание культурных проектов для молодежи и студенчества, профессия учителя и наставника, популяризирующие культурные проекты, связанные с популяризацией инженерных профессий, созданием новых брендов, проекты с использованием искусственного интеллекта в культуре, тоже очень важная история, культурные проекты, связанные с развитием малых и средних населенных пунктов, вот, популяризация профессии работника культуры в небольших населенных пунктах. Ну, так вспоминаем, что мы поддерживаем муниципальные учреждения тоже. Проекты, связанные с обновлением инфраструктуры музеев. Ну, в первую очередь, конечно, небольших музеев в нашем случае. А международное сотрудничество. Вот это все, ну, это далеко не все темы, конечно, но вот это то, чем я могу ответить на вопрос, а что сейчас важно. Вот то, о чем сказал президент, вот это сейчас, я считаю, самое главное и есть.
А профессор краевед куда-то мог бы встроиться? Я продолжаю. Ну,
профессор краевед совершенно спокойно может встроиться в наши постоянные тематические направления, где есть место силы, например, направления, где много краеведческих, в общем-то, подается. Нация созидателей.
Иркутская область, например, кстати, в этих.
И так далее. Так что там есть где профессору разгуляться. И если уже профессор ничего для себя не найдет, есть спасательное тематическое направление. Самое популярное у нас называется культурный код. Формирование, поиск элементов культурного кода, укрепление элементов культурного кода и так далее. Это сейчас такая очень... очень важная и задача, и цель. Очень многие этим занимаются, озабочены задачами, так что профессор может влиться в это
движение. Станислав Павлович, я сделала для вас все, что могла.
Тем более, как человек, который уже многие годы формирует культурный код Иркутской области, в общем, на федеральном уровне.
Из этого эфира профессор вырежет вот этот кусочек и разошлет всем патриархам. И за эфиром гости предложили поговорить про молодежь. Мне есть что сказать. У нынешней молодежи один единственный недостаток. Это то, что мы с профессором к ней не относимся. Что вы хотели сказать про молодежь, друзья?
Сегодня было очень много молодежи в зале.
И спасает нас министр, которая, ну, ведьма, как известно, спит в холодильнике, и поэтому всегда относится к молодежи, чем вызывает мою зависть.
На самом деле, сегодня как раз были победители, и те, кто участвовал, но пока не получил поддержки, и вот среди них были в том числе ребята, которые подготовили сборник по Иосифу Уткину, сборник комиксов, сборник, да, и поэтическое многоборье провели. Вы представляете, поэты соревнуются между собой, молодые, вот в этом многоборье, и проходит это в очень непринужденной обстановке.
Я, кстати, очень удивился, когда увидел, что они получили грант от фонда по Иосифу Уткину. Я бы, честно говоря, не додумался до такого. Мне казалось, что это, ну, как-то не так звучит на уровне там всей России, потому что следом там еще есть плеяда таких же комсомольских поэтов. Ну, молодцы просто.
Ну, что касается молодежи, то большинство проектов, ну, у нас как, первое по популярности направление у нас это наставнические проекты. Образовательные и наставнические. То есть это все проекты, в которых, как правило, мэтры, значит,
и наставляемые.
Собирают, и наставляют, учат, выявляют, находят. У нас много и звездных наставников, ну, там, Лариса Долина, Бутман и так далее. Это люди, которые свое время тратят на то, чтобы находить Хибла Герзмава, например. Это и на федеральном, и на региональном уровне. Это все про молодежь.
Это к вопросу о том же, куда мог бы встроиться многоуважаемый
дальше,
профессор.
Фестивали,
мог бы быть
фестивали. Мы поддерживаем огромное количество фестивалей для молодежи, и которые придумала молодежь тоже для себя. В том числе связанные со стрит-артом, например. Ну, один из таких ярких проектов. Ну, во-первых, в Московской области огромная была проект муралы на фасадах зданиях. В здании сейчас в Сочи на фестивале молодежи студентов. На фестивале молодежи было почти 20 проектов, связанных с молодежью, которые поддержал президентский фонд культурных инициатив. От гастрономии, там были нашими такими специалитетами региональными накормлены 10 тысяч участников со всего мира, которые впервые какие-то вещи вот увидели, что они существуют вот, в нашей кухне. Ну, плюс к этому это приучение к нашей кухне, а не каким-то там бургерам там, и так далее. Значит, чтобы могли в любом месте это купить. А до КВН, который, кстати говоря, благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив, смог профинансировать свои региональные команды, региональные лиги. И в Сочи на Кубке было рекордное количество за все время. Почти 600 команд со всей страны приняли участие в Кубке. Ну, то есть это всплеск военновского движения, например. Ну, то есть огромное количество проектов. Фонд и создан для молодых, по большому счету. То есть вот если у тебя есть замысел, мне было бы 20 сейчас, не был бы я, может, никаким там директором президентского фонда и в комсомолку бы не пошел. Может
Слушайте,
быть, музыкантом
как
был.
Раз тот пример, когда
взял бы деньги на студию, понимаете, на студию, на то, чтобы записать песни, значит,
профессор,
собрать
панковская
людей и так
душа
далее.
Карманова да, рвется,
вы же не
да?
знаете
как
просто.
Получилось, как Карманов получилось.
Же
но тогда такой поддержки
поет.
Не было, сейчас есть.
Слушайте, резюмируя вот эту нашу всю беседу, как-то есть такая речевая формула, которая сегодня, мне кажется, уже утратила свою актуальность. Профессор, извините, что я вас сейчас предам, но он про культуру говорит так, он говорит «культурка». Мне кажется, Олеся Николаевна, да, это следует поставить многоуважаемому профессору на вид, в этом сквозит, может быть.
Сунгуркин говорил «культур-мультур».
Ну да, может быть, он не с пренебрежением, а с нежностью об этом говорит. Ну так вот, вот всегда у нас считалось, что культура – это по остаточному принципу. Теперь вот это 7,42 миллиарда. Теперь вот, мне кажется, все как-то вниманием обласканы. Это к обоим нашим гостям вопрос, как вам кажется? Вот сегодня это не актуально?
Я сейчас вот, да не обидится на меня, значит, профессор уважаемый. На самом деле, во многом это так было. И во многом это и в СМИ видно было отчетливее всего. На самом деле, где культура в средствах массовой информации находится обычно?
Ну, перед спортом.
Сначала обычно, да, перед спортом, ну, или после спорта. Там обычно идет как? Политика, значит, потом экономика, потом происшествия, потом общество, значит, потом спорт, потом разное, вот, потом, соответственно, культура где-то там в подвале. Я, на самом деле, вот считаю, что уже, ну, вот уже 3-4 года нужно возвращать, вот по-старому сказали бы, на первые полосы. Культуру. Потому что, на самом деле, все убедились вдруг, что, на самом деле, именно культура влияет, в конечном итоге, на самоощущение человека, на его желание жить в определенном месте и не уезжать, например, на желание делать жизнь краше вокруг. И это, на самом деле, движение, оно идет вот на моих глазах в течение уже, наверное, ну, лет 5-10 точно, когда меняется и отношение глав регионов, например, к культуре. Это очень серьезное движение. И есть вот так, чтобы аж первый вице-губернатор был ответственным за культуру, а не просто, значит, ну вот, кто-то, кому это поручили, да, вот, прицепом, да, такого вообще уже нет, как бы, явления, да, то есть очень серьезное отношение к культуре, все понимают, а когда началось СВО, все еще и поняли, что на самом деле именно инструментами культуры можно взять и переформатировать сознание людей, что и было в Украине проделано. А сейчас, когда мы приходим в новые регионы и общаемся там с ними, они говорят, так у нас первым делом что забрали? Книги забрали на русском языке, классиков забрали, периодическую литературу забрали, постановки забрали на русском языке, классиков наши и так далее. А на их место заместили других. Ну и вот, пожалуйста, что получили. Поэтому отношение к культуре очень сильно поменялось. Культурка, это, мне кажется, оно в прошлом. И сейчас вот люди, которые относятся к культуре как к культурке, это как раз вот те самые, в общем, ну, мезозойская эра сразу выдает, что человек как-то немножко отстал. Ну, то есть он как-то не в повестке, как говорится. Вот. И я считаю, что это очень мощное приобретение текущего времени. Мне кажется, его надо хранить и усиливать. И очень хорошо, что и медиа туда тоже вписались, в эту историю, связанную с культурой. Теперь хорошо бы, чтобы медиа тоже активнее способствовали тому, чтобы и люди пользовались теми возможностями, которые им государство сейчас дает. На самом деле и денег много на культурные мероприятия, и команд много, и поколение выросло потрясающе совершенно, молодое, которое готово с этими инициативами выходить и работать. Нам только поддерживать. Нам только поддерживать и не мешать.
Алиса Ивановна, а вам резюмировать?
А я хочу сказать, что здесь у нас в регионе, вот даже на примере нашего руководителя Игоря Ивановича Кобзева, когда мы ездим в территории, то учреждение культуры всегда есть в повестке у нашего губернатора. И когда Игорь Иванович встречается с учреждениями культуры с работниками, и работники ему рассказывают, что они хотели бы видеть нового в своем учреждении, Игорь Иванович всегда вспоминает президентский фонд культурных инициатив, что есть такая возможность.
И всех отправляет карманом.
Конечно. И почему? Потому что одно дело идея, а другое дело довести эту идею до реализации. И вот как раз, когда человек озвучивает идею, но потом еще берет на себя ответственность за заполнение заявки и за результат, который потом должен быть, это, конечно, вот это как раз самое главное. А что касается медиа, я соглашусь с тем, что сказал Роман Владимирович. Очень важно сейчас, чтобы о культуре, культуру всегда показывали и рассказывали, потому что, ну, это же положительная, позитивная повестка в первую очередь. И когда человек может испытать вот чувство то гордости, ничего себе, какой, оказывается, у нас человек проживает, или какой у нас, может быть, композитор есть, или дирижер. А об этих людях нужно
или
говорить.
Или краевед.
Конечно, или краевед, да, Станислав Иосифович. И поэтому, безусловно, это культура. И сегодня фонд, он подчеркивает эту важность, потому что был фонд президентский, он остается, да, но выделили специальное направление, не другое, а выделили именно культуру, и был 1,5 миллиарда рублей, да, на культуру в разделе как раз в президентском фонде, а сейчас это уже 10 миллиардов ежегодно. 1,5 миллиарда, да, и 10. То есть это значительный рост. И, конечно, есть к чему стремиться, поэтому мы открыли проектный офис.
Ну, я, честно говоря, не помню, когда я там про культурку говорил, потому что на самом деле могу сказать, что я вообще считаю, если есть почта, если есть и есть Дом культуры, то населенный пункт живет, и с ним все будет в порядке.
Абсолютно. Ну и радиостанция «Комсомольская правда», в общем, слышит все напутствия, которые прозвучали сегодня, и именно поэтому программу эту вы, уважаемые слушатели, слышите в прайм, в самое прекрасное наше время. Благодарю наших соведущих. Это генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Спасибо большое. Спасибо. И министр культуры Иркутской области Олесь Полунина.
Спасибо.
Спасибо. Ну, и Гольфар про культурку-то правда не говорил. На сегодня все. Увидимся.
Уволен.
Всем от дня.